Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И к нам вот сейчас вот должен подсоединиться Вадим Кирюхин. У него там какие-то проблемы с соединением в очередной раз. Сегодня у нас 4 ноября 2024 года. И наша тема сегодня – как Латвия помогла Молдове с правильным выбором. Если вы помните, 2 недели назад мы уже говорили с вами на тему о том, какая демократия по-европейски происходит на выборах в Молдове. А вот приветствую, Вадим, поздоровайся.
Да-да, здрасте. Что-то с картинкой не то.
Нет, ну мы только что включили, как ты все время ты позже попадаешь. Ну ладно. Так вот, я только начал. Хочу сказать, что мы уже 2 недели назад говорили о том, какая европейская демократия проходит на выборах в Молдове, да, и что это такое что-то из ряда вот выходящее. Я тогда, если помните, обещал вам, что это не последнее действие, что, как говорится, концепт еще будет продолжаться. И не ошибся в своих предположениях. Так вот, я вкратце напомню вам то, что было нашим сюжетом 2 недели назад. Это то, что на 2,5 миллиона жителей Молдавии приходится 250 тысяч правильных жителей, которые уехали из Молдовы в правильном направлении. То есть Европа, западные, естественно, Соединенные Штаты, Канада и так далее. И еще 500 000 неправильных молдаван, которые тоже уехали из Молдавии, но направление выбрали совершенно ошибочное, потому что они уехали в Россию. И на вот этих вот выборах, которые проходили 2 недели назад, где госпожа Санду рассчитывала с первого тура сорвать джекпот, у нее как раз ничего не получилось, несмотря на то, что усилия были предприняты, прямо скажем, экстраординарные. То есть правильным молдаванам, которые в Европе и в Соединенных Штатах с Канадой, им организовали 250 избирательных участков, им организовали подъезд, подвоз на автобусах, в частности, в Румынии, к этим избирательным участкам. А самым правильным из правильных, это те, которые находятся в Северной Европе, США и Канаде, даже обеспечили голосование по почте. Заметьте, не всем подряд, а только тем, кто находится в правильном месте. Ну, а неправильным молдаванам с ними поступили, соответственно, неправильно. То есть на все эти 500 000, находящихся в России, открыли избирательных участков ровным количеством 2, то есть свай. Вот. И на них завезли всего 10 тысяч бюллетеней. Ну, как вы понимаете, из 500 000, даже если бы все хотели проголосовать, вот первые 10 тысяч, пожалуйста, а остальные свободны. Вообще, такого как бы масштабного издевательства на демократии, при котором как бы 500 000 потенциальных избирателей, они просто выстегиваются из процесса голосования, вот просто так, чисто административно. Ну вот я так прикидываю, я в свое время же писал вот эту книгу «Афера на выборах», которая тогда у меня авторски называлась «Афера российских выборов». Но я вам хочу сказать, что вот все те манипуляции, которые были описаны в ней, и включая эволюцию российской избирательной системы, я об этом писал уже в книге, что они имеют свой логический предел. Ну, то есть, вот больше 15% там, скажем, на выборах, ну, 20% это я уже беру с запасом, да, с каким-то нечеловеческим. Но все равно, вот таким образом, при помощи каруселей, вбросов пачек бюллетеней, там, я не знаю, ничего, ну, больше обеспечить нельзя. Ну, вот физический предел возможностей. Потому что дальше уже начинается просто распад, как говорится, системы как таковой. Так вот, я хочу сказать, что европейская демократия пошла дальше и смелее уже по этим первому туру выборов, когда, так сказать, вот эти 20% избирателей не стали заморачиваться тем, какие они кидают бюллетени, там, правильно, неправильно, просто не дали проголосовать, и все. Я опускаю деликатно вопрос, как проголосовали те 250 тысяч правильных избирателей, потому что по почте, как их там привезли бюллетени, посчитали, как писал известный еврейский писатель Рыбаков в своих «Детях Арбата», да, важно не как проголосуют, а как посчитают. Он вложил эту фразу в уста Сталина, но на самом деле он потом долго хвастает, это я придумал. Вот так оно и есть. Но это был первый тур, то есть ожидаемо цветочки. А вот с ягодками я столкнулся уже непосредственно. Да, пожалуйста, Владимир.
Ну, во-первых, это все-таки фразу приписывают Наполеону Третьему, как мы говорили ранее в передаче.
Нет, при чем здесь Наполеон? Вадим, в эпоху Наполеона Третьего, императора, я замечу, с вот этими глупостями типа голосования не было.
Конечно, не было.
Нет, правда, ошибаюсь. Один раз все-таки была, потому что его... Императором сделали, он был сначала избран президентом республики, а потом императором он стал в результате голосования. Но все-таки он был вначале избран президентом, а потом стал императором.
Как бы то ни было, выборы проходили не только во Франции, но и в Штатах, и в некоторых других странах, поэтому Наполеон III знал, о чем говорил. Во всяком случае, это ему приписывают.
Ну да. Да. Ну так вот, я продолжаю. Я продолжу про ягодки. А с ягодками мне завелось, да, столкнуться уже непосредственно, причем эти ягодки, как говорится, никто не собирал. Вот я первый, который доношу до вас, уважаемые зрители, потому что я нигде о них ничего похожего не читал и не слышал. А дело стоит в том, что утром 1 ноября мне довелось пересекать латвийскую границу со стороны России. И достаточно в неожиданных обстоятельствах, потому что туда через границу, ну все же средства транспорта оборваны. Туда ходит автобус. Это автобус рейсовый, кстати, он латвийский. Так вот, этот автобус перед пограничным пунктом еще с российской стороны останавливается. Но это не впервые, бывает. И начинает стоять час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Причем никто никуда не двигается. Когда уже проходит 8 часов, я понимаю, что что-то не так, что здесь можно, как говорится, простоять, ну, если не всю оставшуюся жизнь, но дни, а может быть и недели напролет. И начинаю справляться. А в чем, собственно, дело-то? Из-за чего стоим? Ни на одна машина не двигается за 8 часов, ни на дюйм. И мне тогда, значит, водители, которые, естественно, переговариваются там между собой по рации, там с одной стороны границы, с другой, с пограничниками, там у них все это налажено. Они мне говорят, так молдаване все застопорили. Я говорю, как это так? А так, значит, через латвийскую границу не пропускают машины с молдавскими номерами. Почему? Ну, вот так вот. Вот не пропускают и все. Ну, что делать? Ждать у моря погоды невозможно, поэтому я говорю, ребята, ну, извините, я тогда отправляюсь в пешее путешествие через границу. Не я был один такой, там у многих были стыковочные какие-то рейсы. Короче, мы пошли пешком. И, значит, там, на пограничных пунктах, наблюдаю картину маслом. С российской стороны стоит молдавский автобус, загораживает собой, естественно, всю проезжую часть, да, по пограничному пункту, и не может двинуться никуда, ни вперед, ни назад. То есть назад, потому что он уже приехал, а вперед, потому что висит шлагбаум, и его не пускают российские пограничники, потому что их не принимает латвийская сторона. Ну хорошо, дальше доходим на латвийской стороне, там тише, гладь и Божья благодать. Вот, тоже на выезде уже с пограничного пункта в Латвию снова шлагбаум. То есть люди, которые прошли обе границы, им поставили все штампы. Да, вот все, они готовы, да. И в последний момент перед ними захлопнулся шлагбаум. И вот этот вот шлагбаум с тех пор захлопнутый стоит. То есть, картина очевидно такая, что в какой-то момент, видимо глубоко ночью, на границу пришло срочное распоряжение сверху. Никаких молдаван через границу не пускать. Ну, точнее говоря, машины с молдавскими номерами. А тут ведь надо что пояснить, что ну, молдаване едут, естественно, и в страны Европы, но едут и в Россию. С Россией авиасообщения нет. Значит, есть по причине Украины, там всего прочего, европейские страны, естественно, остается что? Автобус. И поэтому им из Кишинева надо обогнуть так чуть-чуть вот всю эту зону риска, да, включая Украину, Польшу там, и так далее, и так далее. Поехать, естественно, через Литву, Латвию. И вот в Латвии как раз состоит вход, как говорится, в тело Российской Федерации. И легко понять, что вот именно эти молдаване относятся к числу неправильных. То есть они вот часть тех самых половины миллиона, которые непонятно как должны голосовать, если они, так сказать, и так выбрали местом своего трудоустройства в Россию. Не потому что их кто-то заставляет, а потому что логично, да? что если место трудоустройства Россия, то хорошо было бы, чтобы с Россией были нормальные отношения. Так вот, вот эти самые полмиллиона власти Молдавии задумались. Так, ну ладно, один раз в прошлый мы их отсекли от участия в выборах, открыв два участка. А если в этот раз они исхитрятся и таки поедут в другие страны для того, чтобы нагло проголосовать там? Там же тоже есть избирательные участки. И вот на этот момент принимается Соломоново решение. Просто отсекается вся граница, как таковая. Я понимаю, что латвийская страна, она, конечно, глубоко прозападная, но она не настолько посвящена в дела Молдовы, чтобы принимать какие-то собственные решения. Да, это ей указание, которое спущено сверху, скорее всего, от госпожи фон дер Ляйен с компанией, вот, которая сказала, значит, ей границу перекрыть, а то там в Молдавии все колеблется на уровне процентов, сейчас еще понаедут вот эти вот с молдавскими паспортами из неправильной страны, проголосуют, и там вообще все рухнет. И поэтому принимается вот такое решение, да, граница закрывается без объяснений, без предупреждений, без того объяснений, почему это. Молдаване там бегают по границе, спрашивают, а почему у нас напускают, почему у нас напускают. Значит, объяснение следующее, без объяснений. Пру и все. Вот. Вот такой вот оригинальный ход в избирательной кампании, ну, надо сказать, вот я впервые с ним столкнулся. То есть, как бы, есть какое-то дно, которое там периодически пробивается, но вот до этого дна еще не доставали. То есть, вот как бы так вот нагло и совершенно бесцеремонно вот так вот просто отсечь людей и заставить их пастись на границе. Потому что пока эти выборы не кончатся, заметьте, что речь шла о первом числе, а выборы были второго или третьего, вот где-то там, да, то они вот просто в течение там суток или двух суток, я имею в виду молдаван, должны просто куковать там на границе до тех пор, пока их не соизволят пропустить. Это причем при том, что в Молдавии как бы безвизовый въезд в страны Европы, европейские же ценности и бубенок. Вот, то же самое и с автомобилями, и все пропускают. Вот всюду пропускают, а вот сейчас вот решили не пропускать. Вот так вот. Пожалуйста, Вадим, что ты хотел сказать?
Я вас вообще попрошу это самое. Как-то какие молдаване? Латвия и Молдавия, братья навек, единый Советский Союз. Вот, правда, теперь одна в Евросоюзе, а другая не в Евросоюзе. Они, видимо, хотят все-таки в каком-то союзе состоять. Или не хотят, не знаю. Может быть, Латвия вышла из Советского Союза, потому что не хотела быть в Молдавии. А теперь видят, что Молдавия тоже. И как бы так мстит. Вот я, понимаете, хотя, с другой стороны, по идее, голоса должны были засчитаться туда, куда надо. Так что Латвия здесь, да, Латвия здесь так попалась. Попалась она на удочку своей нелюбви к молдаванам, это однозначно. Почему? То есть, значит, есть неграждане там, в Латвии. Теперь молдаван не пускают. Но это, секундочку, еще, в общем-то, полшага, и можно обвинять в расизме. Они дальше это, негров пускать, что ли, к себе не будут? Так получается? Или это кто? Или это русская диаспора, которые релоканты, которые там оказались, да, и пробивает вот такое через Латвию. А Латвия бедная вынуждена подчиняться.
Нет, ты понимаешь, Вадим, тут не надо никаких иллюзий, да, на этот счет. Значит, с Латвией там, как, впрочем, и с любым из балтийских трех поросят, там все понятно. Они самостоятельные действия, не согласованные с начальством в Брюсселе, не предпринимают вообще, от слова совсем. То есть вот что-то они так самое придумали, сами удумали, а все вокруг разводят руками, ну надо же, как же это они так вдруг. Такого не бывает просто. Все согласовывается с Брюсселем до последней копейки. Потому что эти страны вообще живут только на то, что им дает Брюссель. Значит, соответственно, если там шаг вправо, шаг влево, не туда потянешь уздечку, вот, то тебя сразу же призовут к ответу и накажут тут же рублем. Точнее говоря, евро. Так же, как наказывали и более крупные страны, ну, например, ту же Венгрию. Вот. Да и Польшу тоже, так сказать, периодически там ее ставили стой при помощи тех же самых траншей, которые ей не передавали, если она там судопроизводством начинала что-то неправильное по европейским меркам мутить. Но это цветочки. То есть она, в принципе, своя, буржуйская, я про Польшу, только вот чего-то там с судами мутит. А с Молдавией вопрос стоял по-крупному. То есть как-то так, вот тогда в чью сторону вдруг склониться? Ну, понятно, что население голосует против этой самбы, да, хоть небольшим перевесом, но тем не менее против. Ну, так а вот эту диаспору, как же ее приучить? Ее воспитывать бесполезно, потому что те, кто находится на одной стороне, на одной, на другой, на другой. В России более в два раза больше диаспора, чем во всех остальных странах Европы вместе взятых. Что естественно, собственно, это не какое-то чудо, а просто, во-первых, люди там как бы... Их больше, и они, соответственно, сплоченнее. У них есть какой-то традиционный бизнес, ну, например, строительный, который они занимаются еще с советских времен, не то чтобы вот только что. Но потом, в конце концов, есть свобода владения языком. Я, кстати, заметил такое жизненное наблюдение, что, ну вот, скажем, прибалты те же самые, да, очень часто говорят по-русски с акцентом, особенно эстонцы. Вот. А вот что касается молдаван, то у них вообще никакого акцента нет. Ну, во всяком случае, которого бы я различил. Вот не знаю, по какой причине, может быть, языки как бы наши схожи с точки зрения звукового, так сказать, оформления, или еще чего-то. Но во всяком случае, вот какого-то молдавского акцента я даже не знаю, существует ли он вообще в природе, в русском языке. Потому что вот даже те, с кем я говорил вот при переходе на границу, это самые разные люди, потому что я там общался, в общем, с теми, кто стоял в этой очереди, и с одной, и с другой стороны. Кстати, с другой стороны, со стороны Латвии, там тоже огроменный хвост из этих молдавских машин, потому что они то же самое не могли проехать, потому что приказ был отдан простой и тупой. Это не то, что там в одну сторону пускают, в другую не пускают, там типа система никель. Нет. Все по прямому. Не пускать, так не пускать вообще. Никаких молдавских номеров. Я не знаю, касался ли этот вопрос вот лично молдаван. Да? Потому что я не встречал людей, там, которые бы бросили там свой автобус или машину, куда-то отправили пешком. А куда там, собственно, отправишь-то? Там с одной стороны пустошь и с другой стороны пустошь. Я имею в виду вот это пограничного перехода. Нам можно только куда-то уехать на транспорте, но если человек уже приехал за несколько там сотен-тысяч километров туда, вот, то куда он, собственно, дальше денется, если у него никакого транспорта нет, а на транспорт ему двигаться не дают. Так что, ну, скорее всего, он там и остался. Ну, поэтому вот такое, конечно, новелла, скажем так, в избирательном законодательстве, в избирательном правоприменении. Это вот чисто находка к этим выборам, потому что все-таки к первому туру такого не было, да, тут вот как бы не постеснялись, внедрили какую-то новацию. И в целом, конечно, это показывает, что, ну, от европейской демократии, его уже в прошлый раз, я вам отмечал, 2 недели назад, остались рожки да ножки, а сейчас уже просто и эти рожки с ножками обглоданы вообще до костей. То есть просто нет ничего от слова совсем. Пожалуйста, Вадим, что ты хочешь сказать?
Ну, к сожалению, действительно, общая деградация системы, которой привел Европейский Союз, как, в общем-то, как мы много раз говорили, хорошая изначальная идея, единый рынок без границ. Единая валюта уже сомнительная идея. Но, в общем-то, нормальная штука. Вроде как, зачем там множить сущности? Там одна на всех, почему бы и нет. Но это уже инструмент давления начинается. Это уже потеря какой-то независимости начинается. А вот все эти вот единые структуры, которые начинают диктовать, все это, конечно, привело к захвату лиц, которые являются, на мой взгляд, еще более убогой реинкарнацией поздней Римской империи, которая привела к краху и которая привела к варварам. И как будто бы эта бюрократия все ускоряет и ускоряет. То есть нацеленная на глобализацию, которая абсолютно плевать на собственную страну, на собственную культуру, ей нужна единая глобальная культура. И в виде единой глобальной культуры они выбрали сами знаете что. Да, вот эти все абсолютно уродские дома, которые продвигают у нас Собянин, то же самое в Европе, уничтожение каких-то культурных объектов, установка в культурных местах какой-то дряни, типа...
Что, прости, я не расслышал.
Я говорю о том, что установка всяких неприятных скульптур, неприятных образцов искусства антиискусство. Это не искусство, это самовыражение. Здесь искусства нет. Искусство это требует какой-то технической подоплеки, требует какого-то исследования там, души, глубин человеческой сущности, исторического контекста, духа эпохи. А то, что делают эти люди, это самовыражение. И вот это самовыражение, оно привело к самовырождению. В том числе демократии в частности. Мы не можем вот так вот говорить, как российские СМИ, о том, что все там пропало, они все понятно кто и так далее. Нет, это все не так. Мы можем сравнить себя и их, и тоже найти очень-очень много чего в нашей стране будет, скажем так, чему мы даже дадим фору европейцам. Но то, что они двигаются в направлении весьма неприятном и в саморазрушающемся направлении, которые там, не знают собственную историю, да ладно, не знают собственную историю. Они даже это Википедию посмотреть не могут и не понимают, что там написано. До того дошло. То есть их идеология идет, подавляет ум. И, казалось бы, шутка о том, что математика – это расистская наука, это была шутки, ее реализовали по-настоящему. То есть все, над чем шутили, и что казалось, ну да, идет где-то туда, но сейчас мы по этому пошутим, и это все как бы отменится, это не дойдет до такой... Нет, это дошло именно до того гротеска, до которого дошло, в том числе демократия. И чего им? А что им сказать? А вот давайте мы... Это страна бывшего Советского Союза, да. Так у них никогда этого ничего не было, поэтому и нечего им это начинать. То есть если вам тогда говорили ваши, так сказать, визави... в 93-м году, что подождите 200 лет, да, стоили 200 лет, потому что и демократия у вас царит, то теперь уже решили, нечего ждать. Зачем? Все очень хорошо устроено. Почта, электронное голосование, то, что не может быть в принципе. Я вообще считаю, вот это голосование за рубежом, это форма такого политического давления. То есть человек может голосовать, вот у нас же все-таки президент должен обладать определенным определенными свойствами, чтобы баллотироваться на пост президента. Например, в Штатах он должен проживать у себя. Правильно? Когда голосуют по своему району, то это тоже жители своего района должны голосовать. А если жители проживают долго за рубежом, ну, как бы, почему они из-за рубежа тогда решают судьбу страны? Правильно? Или нет? Или это какое-то ограничение все-таки получится? Но то, что по почте и по электронному голосованию вот это все нельзя устраивать. Или там плюс нефть, нефть, ну что это такое вообще? У нас есть конкретные деньги, ну, пожалуйста, туда придите. Моя политика — это для тех, кто хочет заниматься политикой, а не тем, кому пришли там проголосуйте. Нет, ребятчики, это самые серьезные мероприятия, которые только возможны. Кто определяет судьбу страны, определяет судьбу человечества. Судьбу того, как будет. И поэтому вот эти все даже намеки на махинации, они невозможны. Я считаю, что только открытые голосования, что оно может быть только бумажное.
Хорошо, Вадим, ты извини, я тебя не все, к сожалению, слышал, да, из того, что ты сказал, что-то какие-то перебои со связью. Но я, тем не менее, хотел подытожить все-таки, что из этого следует, понимаете? Потому что все-таки вот это вот такое явное передергивание с выборами, да, это рождает какие-то общие закономерности, которые, кстати, были, в общем-то, такими же и точно так же проявлялись в России. Я не хочу сказать, что это что-то новое. Вот до 93-го года, например, при коммунистах, то есть, ну, я имею в виду 90-й, 91-й год, даже в определенном смысле сам 93-й, когда фальсифицировали только результаты референдума, а вот выборы в Думу не фальсифицировали. Такой был феномен, да, вот в избрании этой Думы на крови. Ну, вот, тогда просто запрещали там определенным политическим объединениям принимать участие в выборах. Так вот, вот даже тогда таких массовых фальсификаций не было, а потом они уже стали нарастать. Вот 90-91 год, я помню, сам участвовал, это, в общем, чистейшие выборы, не могу сказать, да, учитывая то, что они были многомандатные и тому подобное. 93-й, вот уже началось жульничество на моменте референдума, а дальше, как говорится, пошло, поехало. Я об этом, собственно, как раз и писал в книге «Аферы на выборах». Точнее говоря, «Аферы российских выборов». Но сейчас ее впору дополнять, так сказать, вновь объявившимися европейскими инструментами, о которых мы сегодня говорим, Ну, про украинскую демократию даже не стоит говорить, потому что ну, тут просто вот, нет предмета для обсуждения. А что касается общей закономерности, то получается такая картина, что это, кстати, особенно хорошо видно на примере Самбы. То есть там, где вот эти вот либерасты дорвались до власти, они готовы на любые фальсификации для того, чтобы их удержать. Если фальсификации для этого не требуются, ну, например, вот удается, как во Франции, да, подавить, грубо говоря, оппозицию в лице там фонда Сена при помощи вот просто оголтелой пропаганды, назовем ее так, да, когда просто их там мешают и сравнивают с фашистами, которыми они ни разу не были. Вот, и вот это как клише повторяется миллионы раз. Да? И этого пока хватает. Я говорю пока, потому что все-таки начиная с 2000 года процент голосовавших за Рассамблемент Националь, как он теперь называется, он постоянно растет. То есть вот спада еще не было. На каждых выборах было больше. Включая там национальные, европейские, муниципальные, там какие угодно. Так вот, пока этого ресурса хватает, то, в общем-то, выборы вот таким вот наглым образом не фальсифицируются. А когда его начинает не хватать, а это вот на молдавских выборах как раз появилось. Молдавия небольшой осколок только, да, сюжета. Вот, но это пошло по европейской колее, если угодно, потому что не сами они смогли и модифицировали эти выборы. Это одно им подсказали, как это правильно сделать с точки зрения открытия участков. Другое дело, просто административно помогли. Да, вот это вот этих перекроем, этих отсечем, все будут стоять, значит, чтобы прошли те, которые есть. Я еще не говорю о том, насколько правильно подсчитают бюллетени, присланные по почте. Потому что это уже вообще, как говорится, вот, другая, как говорится, статья их на этих-то выборах, да, плюс те, которые проводили за границей, там наблюдателей нет. Ну, в подавляющем большинстве случаев, я не знаю, может, где-то какие-то и завалялись, но в остальном их нет. Вот на выборах в Молдове, да, хорошо, есть наблюдатели на избирательных участках, проехали. А вот те, которые пришли бюллетени по почте, вот сколько их пришло, там, правильных, неправильных, брошенных, неброшенных, это практически все может быть вброс. Тем более, что процент проголосовавших там по почте, он офигенно высокий. В отличие от тех, которые проголосовали непосредственно в Молдове. Потому что там, по-моему, 53% что ли, участвующих в выборах, да, что-то типа этого. Что уже высоко, кстати сказать, потому что раньше было и меньше. Но тут еще добавляется вот такой вот солидный загашник, который вообще не ущелка. Ну, уж не говоря про то, как бюллетени посчитают в политических представительствах Молдовы от тех же самых либерастов, которые 4 года как минимум находятся у власти, ну, последних, да, и в которых, как говорится, результаты могут быть любые. Вот эта вся вот эта методология, она наслаивается одну на другую, и в результате вот получается то, что когда не получается победить легальными методами, значит, вот идут фальсификации. И это общее явление, что характерно. Вот когда я писал о российских выборах, да, то я писал о нем как о неком исключении из общих демократических правил. А теперь, на сегодняшний день, это становится общим местом. Причем Россия тут далеко не чемпион. Вот европейский опыт ее, как говорится, перекрыл как бы быковцу. Вот. Ну что же, я хотел бы завершить эту тему просто на том, что, ребята, еще не конец. Потому что главное шоу впереди. Вот у нас 5 ноября, то есть завтра, начнутся выборы в Соединенных Штатах. Там уже, как говорится, какой-то эксклюзив явно приготовлен. Потому что на сегодняшний день известно, что по почте было отдано на американских выборах более 76 миллионов голосов. Это на сегодняшний день. Что является абсолютным рекордом. Потому что до этого рекорд был в 2020 году, где проголосовали 6,5 миллионов, там больше немножко, 6,5 и 600 тысяч избирателей. И как вы помните, именно с голосованием по почте тогда, в 2020 году, было связано основное жульничество. И вот тогда именно Трамп, как говорится, и вот признал эти выборы, как говорится, надувательством. Вот. Но тогда такое массовое голосование связывали с тем, что, дескать, эпидемия ковида И поэтому избиратели, дескать, не приходят на избирательные участки, боятся, и вот поэтому отдают голоса по почте. Но вот в сегодняшний день эпидемии нет. Но тем не менее, вот проголосовавших у людей 76 миллионов. Поэтому мы увидим интересный сюрприз, потому что ну, есть ощущение, да, такое, что будет это повторяться немножко по сценарию молдавских выборов, но развернутое, как говорится, во времени и пространстве и значимости событий. То есть, когда пройдет голосование, потому что вот, по телеканалам европейским будут транслироваться, как говорится, в прямом эфире вот, подсчет голосов, не на участках, конечно, а так, когда их подводят избирательные комиссии по штатам. И этот подсчет голосов должен, ну, насколько я могу судить сейчас по тону европейской прессы, он такой, знаете ли, немножко такой задумчиво-траурный. То есть о том, что победит Камала, вообще никто не говорит. Речь идет о том, что, ну да, вот американцы белые, они такие костные, они вот прям вот за этого Трампа держатся, вот, и поэтому, опять же, Камала женщина, да опять там непонятных кровей, хотя вроде и был президент непонятных кровей, это про Обаму. Вот, но тем не менее, вот, они такие постные, и вообще возможность того, что Камала выиграет, они не верят. Американцы, то есть. Ну, во всяком случае, такие чистопородные, белые, как говорится, основа американской системы. И поэтому, как это все, во что это выльется, ну, все как бы задумчиво так говорят, ну да, тут всякое может быть. Возможные эксцессы. Потому что американцы не молдаване. Они будут браться за оружие, вот, и, вот, так сказать, доказывать свое право выборов уже, видимо, как-то по-другому, чем просто штурмом Капитолия, чего, в общем, все и побаиваются. Вот. Так что вот то, как эти все технологии будут, как-то модно сейчас говорить, имплементированы вот, в либерально-демократическом мире, мы ровно завтра уже будем видеть. Так что я думаю, что в этом плане Молдавия – это просто проба пера. Вот, получится, не получится, ну, поглядим на американских выборах. Ну, а молдавские вот показали, на что, как говорится, вот демократическая среда способна, значит, если в их руки попадает власть, и терять ее очень не хочется. Вот это происходит именно таким образом, чему я был, в общем, личным свидетелем. Ты что-то хочешь добавить, Вадим?
Нет. Ага. Ну, единственное, что имплементация это у нас довольно-таки старенькое явление, и, по-моему, у нас как-то плохое лучше приживается, чем хорошее, да, вот это от плохого хуже избавиться. Угу. Поэтому, ну, видимо, ждет нас еще десятилетие такого веселья. А может и больше, если, конечно, Трамп действительно не придет, на что я очень надеюсь. И исправить ситуацию сначала в США, а за ней потянется и остальной западный мир.
Так, ну хорошо, давайте тогда, так сказать, перейдем сразу к вопросам. Я начну сейчас сразу с интересного вопроса с середины. Такой Федор Канцетеру. Карусеру. Карусеру, наверное, да? Пишет латиницей: «Дед, ты дурак. В России 70 тысяч молдаван, в Европе миллион. У молдаван есть акцент на русском». Ну, поскольку я, насколько я понимаю, слово «дед» относится явно не к Вадиму, хотя я, с другой стороны, не дед. Вот у меня внуков нет, да? Но хочу вам сказать, что замечание интересное, почему я на него, собственно, решил сразу ответить. Ну, во-первых, конечно, оскорблять друг друга начинают тогда, когда сильно нервничают, да? Когда вот как бы бессильной злобе хочется, так сказать, плюнуть, так сказать, все, что только можно, то, значит, начинают там, да, дураком называть и так далее. Ну, ребята, у вас, у либерастов, вот такие вот моральные ценности. Вы нормально дискутировать не умеете. Вы можете только оскорблять. Но это так. Я не принимаю же это всерьез, понимаю, с кем имею дело. Слава богу, не первое десятилетие. Вот. А что касается 70 тысяч молдаван, в которых в Европе миллион. Вот вы попробуйте прикинуть своими либеральными мозгами, если они у вас еще остались. Да? Так вот, вот в Европе 1 000 000 молдаван, по вашим подсчетам. Я, кстати, 250 тысяч, 500 000 брал, так сказать, совершенно официальных источников, я могу на них сослаться. Но не в этом дело. Итак, вот 70 тысяч, как вы утверждаете, молдаван в Европе, в России и 1 000 000 в Европе. 1 000 000, понятное дело, раз он в Европе, значит, он принят к европейским ценностям. И 70 тысяч, вот тех, которых вы считаете неправильными, они где-то там болтаются по России. Ну, 70 тысяч – это 7% от 1 000 000. То есть 93% тех, которые поуехали, а именно 1 000 000, они, 2,6 миллиона, заметим, они находятся в Молдове. Да? Так вот, этот 1 000 000, который поуехал, он, естественно, уехал к европейским ценностям, и поэтому за них стоит горой. Спрашивается тогда, вот так, прикиньте своими либеральными мозгами, а зачем для 70 тысяч, то есть 70%, аж границу перекрывать? Какой смысл-то? Ну, их и так меньшинство. Они ничего не сделают в море погоды. Я уж не говорю про то, почему для них только 2 участка открывать надо и всего 10 тысяч бюллетеней выдавать на 70 тысяч выехавших. Ну, вот как-то так. Заметьте, что ни с одного участка в Европе или в Соединенных Штатах с Канадой никаких сообщений о том, что там не хватило бюллетеней, не приходило. То есть были с запасом. Вот я это к чему говорю все на этом конкретном примере, это у нас написано в чате, да, этот вопрос, что вот вы прикиньте уровень сознания, да, и уровень понимания вот этой либерастической публики, которая в частности пишет вот такого рода вопросы. То есть вот их сознание, оно вот на том уровне, который есть. Им кто-то сказал про то, что в Европе 1 000 000, в России 70 тысяч. Все, пофиг. Какие дальше, да, да, какие статистические данные, источники, на что-то смотреть, ссылаться. Ну, сказали же свои, такие же буржуйские сказали. И все, и они вот живут в этом мире. Они в это верят. Я верю, что это вот вполне оригинальный человек, который сидит где-то там в либералистическом окружении, то ли в Европе, может быть, в Соединенных Штатах, а может быть, в самой Молдавии. Вот они мыслят на таком уровне. Для них все остальные, так сказать, суждения и логика уже являются несущественными. То есть его просто нет. Почему я и отвечаю на этот вопрос? Для того, чтобы вы смогли сами ее оценить. Так, ну давайте пойдем тогда дальше, то есть, вернее, сначала. Ирна 785 спрашивает, когда войска РФ наконец войдут в Одесскую область, нужно ли ввести войска в Кишинев, чтобы свергнуть нелегитимную власть Санду? Есть ли на сейчас казус Белли в Молдове, как было на Украине в 2014? Вы знаете, на мой взгляд, казус Белли нет, потому что там никаких, так говорится, репрессий, да, в отношении русскоязычных граждан не проводится. То есть, в общем, то, что особенно так возмущало как-то российскую общественность, про запреты там какие-то русского языка я тоже не слышал. То есть, в общем, факторы возмущения как таковые отсутствуют, да. И с другой стороны, ну, как бы это помягче сказать, чтобы никого не обидеть. Молдова невелика птица, да. Строго говоря, от того, что там будет конкретно происходить, мало чего в России зависит. Для молдаван, я думаю, которые там едут на заработки, это является существенным моментом. И поэтому для них, естественно, выгоднее, чтобы с Россией были нормальные отношения. Потому что большинство едет сюда и едет по вполне понятным причинам. Потому что, опять же, нет проблемы с языком. Это очень существенно при перемещении вот через границы. Потому что я сам с этим сталкивался и понимаю, я на нескольких языках говорю, поэтому для меня это как бы стеснение по минимуму, скажем так. Или его вообще же нет, там, где я свободно владею языком. А вот что касается для тех, кто без него оказывается, то, конечно, ситуация тяжелая, что говорить. И это является серьезным таким, я бы даже сказал, определяющим выбором. Ты ориентируешься в ситуации или полностью зависишь от того, кто и чего тебе там скажет, переведет, а в остальном твоя моя не понимает. Это серьезный момент. Поэтому здесь этого не происходит. Вот. И свергать или не свергать нелегитимную власть Санду. Я, честно говоря, думаю, что эта власть, в зависимости от того, как будет складываться окружающая обстановка, она либо сама рухнет, либо ее будут держать вот так вот, как клоуна на веревочке, Вот. Как, собственно, это и происходит сейчас. Но в положении, срок говоря, тех же прибалтийских республик. Вот там самостоятельность реальная, ноль. Потому что там что скажут в Евросоюзе, то и сделают. И это видно и понятно всем. Ну, Молдавия вот в таком же статусе будет. То, что она от этого как-то разжиреет, я сильно сомневаюсь. Потому что в Европе самой сейчас дела очень так, нехороши. Я это просто вижу и как бы чувствуется это на бытовом уровне, даже не только до каких-то общеполитических анализов. А так, ну, вот. Так что я насчет свержения власти в Молдавии, я без совершенно энтузиазма к этому отношусь. Я бы даже сказал отрицательно, потому что вообще вот этой вот либерасне, особенно в таких вот условиях, надо давать возможность, на мой взгляд, сгнить самостоятельно. Сильно нагаять она не может, потому что, опять говорю, невелика птица. Вот, особых зависимостей от нее нет, ни у кого. Поэтому, ну, как говорится, пусть посмотрим. Я желаю самим молдаванам, как бы, с этой вот либерастической публикой расстаться побыстрее, потому что, ну, это нырьё. Мы это знаем в России, господи, все эти чубайсы, лисовские, так сказать, все их выносы там коровок с серексами. Ну, вот это вот их, как говорится, встреча. Кстати, хочу сказать, вот обратите внимание, так перескакивая на американскую кампанию. Вот Трамп едет по митингам, там агитирует какое-то население, там то все. Камала делает это гораздо реже. Но за нее на митингах в основном выступают звезды. Вот они там приходят, какая-то Лопес, там еще кто-то приходит, там говорят, голосуйте, Камала, и все. И вы знаете, меня смех сразу на этом месте разбирает, потому что я же помню кампанию 96-го года в России. Это вот та самая, на которой Чубайса с Лисовским заловили с коробкой ксерокса, в которой лежало там полмиллиона долларов наличкой. Они же не крали их, эти полмиллиона. Они несли их для того, чтобы рассчитаться со всеми этими звездами, там, с Пугачевой, из компании, которые должны участвовать и участвовали в компании, голосуй или проиграешь. Вот они голосовали, они так с честной мордой призывали на экране телевизора, там, голосуйте за Ельцина нашего, целуем его в десна. Вот. Но строго за бабло наличное и прямо в лапу. Это не так вот, да мы тебе потом там оплатим. Не-не-не-не-не, шалиш. Это вот бабки прямо сейчас вот отсоединяешь. И вот прямо тут вот дал бабки. И я сказал, вот, не даешь бабок, сразу рот закрыл и повернулся. Вот. Поэтому здесь вот это вот все, так сказать, работает точно так же. Камала больше всех собрала денег на выборную кампанию, больше, чем Трамп. Вот. И собрав эти деньги, на что она их использует-то? На что? На, по митингам, что ли, съездится? Там тоже есть там, какие-то траты. А вот все эти звезды дальше, которые рэперы там, и прочие, которые открывают рот, все строго за бабло. И все строго за дал, за неучтенку, там вот это вот все. Так что с демократическими ценностями тут так все обстоит. Это уж так, для полноты картины. Вот. Ты что-то хочешь добавить, Вадим?
Ну, помните, как, кажется, Колчак, да, сказал, что не трогайте звезд, работниц древней профессии и так далее. То есть, ну, как бы, ну, что с них взять, а? Мы, вот очень часто говорят, что про звезд они нарциссичны, они психопатичны, да, то есть они будут, даже поддерживая внутренне, если внутренне у них есть что-то. Хотя за Джей Ло обидно. Лопес прикольная была тетка, но прокололась. Актеры, что с ним взять? Очень редко среди актеров какие-то умные, честные, порядочные люди.
Да, ты так перечисляешь, это сразу смех начинает разбираться. Не, я говорю, ты качество перечисляешь, думаю, ну блин, ни одно из них вообще не является как бы определяющие профессии.
Понятно, что актеры это лицедеи, понятно, что им требуется какие-то вот это вживание в роль, понятно, что вот они люди с одной стороны поверхностные, а с другой стороны им нужны какие-то глубокие переживания, каждый раз эти глубокие переживания менять. Ну, как бы, какой человек, вот если он будет такой, прям вот это, честно во всем разбираться, эрудированным, так технически подкованным, ну вот кто из технически подкованных людей пойдет вот в актерскую среду с другой стороны. То есть
ну, да.
здесь нужен определенный психотип. Вот психиатрия называют это истерический психотип. Или, не нравится слово истерический, демонстративный. И то есть вот этот демонстративный, он прекрасно работает на сцене. Но что же вы лезете-то в политику-то? За деньги, говорят, лезем. Ну, как вы сказали, да, ну, за деньги. Деньги не пахнут. Раз за деньги, значит, тогда с вас и спрос должен быть, раз вы за деньги это делаете. Если вы делаете искренне, это одна история. Если за деньги, то, конечно, уже другая становится.
Так, ну давай, хорошо, давай пойдем дальше. Вот опять Ир на 785 спрашивает, считаете ли вы Молдову исторической частью России или Румынии, этнически там же румыны в основном? Послушайте, вот эта история Молдавии и Валахии, она достаточно длинная, я бы сказал, путанная, потому что она периодически входила то в состав румынского королевства, присоединялась к ней там, как княжество, потом, так сказать, как ее часть, потом в результате каких-то войн, надо понять, что там еще турки были, да, которые просто это вот все оккупировали, да, и когда вот, например, Россия присоединяла там первый раз вот эту Молдовию и Валахию, так сказать, то она их присоединяла, собственно, от Румынии, отрывала от турок. Ну, вот. Потом после этого на этом месте образовывались румынские, ну, это длинная история, вот. Так что, короче говоря, вот какой-то определенный статус сказать, это часть Молдовии или Румынии, нельзя, потому что, ну, строго говоря, Румыния появилась позже того, как Молдова там вошла в состав Российской империи. При этом та часть, там есть еще часть вот этого Буковина, да, северная, южная, которая была предметом, скажем, переговоров вот во время пакта Молотова-Риббентропа, значит, это тоже отдельная история, да, когда, потому что последний этап был, когда там северную Буковину, которую присоединили к южной Буковине вот по пакту Молотова-Риббентропа и, как говорится, уговорили Румынию, так сказать, без лишних вопросов, просто согласиться на это присоединение и все. Там длинная путная история, говорить там, кто в чем виноват и кто в чем прав, нельзя, потому что все зависит от точки отсчета, да, с какой точки начнешь отсчитывать, с той стороны начинается чья-то правота. Насчет того, что молдавский язык румынский, он близок к румынскому, насколько я знаю. Насколько близок, ну, трудно мне судить, это романская в любом случае группа языков, но, наверное, примерно в той же близости, как вот украинская мова и русский, ну, я предполагаю. Не могу точно здесь сказать. Но это в данном случае ничего не определяет. Вот. Поэтому кому будет этнически принадлежать, так сказать, Молдавия в этом смысле, это будет зависеть от текущей, как говорится, политической ситуации. Ну, вот тут Наталья Раешти написала дырку от Бублика вам, а не Молдову. Блин, вот чтобы ее сильно хотелось. Ну, слушайте, я понимаю, вот, ну, честно, Наталья Раешта, да. Ну, честно сказать, вот понимаете, я понимаю, почему империя ее в свое время присоединяла к России. Потому что речь шла об устье Дуная, и там было критически важно, да, вот как турки это устье Дуная контролируют, не контролируют. В общем-то, за это шла война. Снова повторюсь, не с румынами, с турками. Вот в результате этой войны, кстати, победы над турками, да, образовались потом самые разные государства, в частности, Болгария, Румыния там, и так далее. А дальше уже пошел какой-то вопрос про Молдавию и все прочее. Но сейчас вот уже этот вопрос в устье Дуная, честно говоря, не актуален. По самым разным причинам, потому что, ну вот тогда, в ту пору, реки, равно как и моря, они были своего рода автодорогами с того периода, да, вот средневековья, так сказать, и позднего средневековья, да. Потому что связи коммуникации по земле были чрезвычайно затруднены, поэтому реки имели вот такое важное значение. О нем можно было привести много, фактически в те же сроки, и кто обладал этими реками, это становилось критично, да, с точки зрения страны. Сейчас все это не так. Они имеют свое значение, но там уже туристическое и экономическое, ну, туризм, собственно, часть экономики. Ну, вот, оно так и грузовое, скажем так, это середина наполовину. Поэтому ажиотажа никакого вокруг этого нет. Так что живите своей дыркой от Бублика. Вот. Молдова.
Да нет, ну слушайте, ну правда, люди отделились, чего там, то есть это не вопрос mm-hmm. какой-то исторической территории, еще что-то. Действительно, там mm-hmm. была вот эта Молдавия, Валахия. Mm-hmm. Никаких угроз, как вы сказали, русскому языку.
Нет, ну я просто говорю, что это часть истории. Там, если ее распутывать, вот сейчас вот, ну просто нет физически времени об этом говорить, но она очень длинная. Там кто кому что переходило, потому что вначале были турецкие завоевания, там существовали какие-то турецкие завоевания, потом они постепенно вот от Турции их отбивали, отпадали, там еще что-то. Ну, там вот такая вот длинная история, но с Румынией непосредственно связана только история Северной Буковины, если говорить точно, и это история пакта Риббентропа-Молотова.
Вот, если Молдавия пожелает Молдову, Молдавия пожелает присоединить к себе Румынию, да? Не mm-hmm. Румыния, Молдова, а наоборот. Мы Молдову, конечно, Молдавию поддержим.
Ну, не знаю. Там, понимаешь, это шило на мыло, что называется. Я даже не хочу это обсуждать, потому что мне лично вот пофиг, кто что присоединит. Потому что это все равно будет до того времени, пока там не уляжется внутриполитическая ситуация в Европе, потом это может переделиться еще тысячу раз. Так. Еще вопрос, вот тут ИР на 785. Кстати, даже Чаушеску в свое время даже просил Брежнева передать Молдавию в Румынию. Разве нет? Вы знаете что? Чтобы такая просьба существовала или хотя бы обсуждалась, в советское время я не слышал никогда. Ну вот от слова совсем. То есть даже темы такой не было. И я не думаю, что в условиях существования Советского Союза вообще у Чаушеску, который не был глупым человеком, там его дальше можно там какими угодно словами поливать, но дураком он не был. Вот. Он даже бы поставил такой вопрос, я думаю, вряд ли смог бы. Да? И потому что ну, явно было, что это Молдавия, Советская Республика, часть Союза СССР, и как-то говорить там, отдайте нам, ну, ерунда какая-то, в общем, ну, никак не склеивается. Вот с политической обстановкой того времени точно. Поэтому я не думаю, что это вообще имело место, это какой-то миф, там, городская легенда, или что-то в этом духе. Абсолютно. Нет таких сведений. Так. Еще Ирон 785. Румынский также не похож на русский, как и латышский. Интересно, почему у них нет акцента. Ну, вот тут вот тот, который дурака начал в конце карусел, да, он говорит, что у молдаван есть акцент на русском. Вы знаете, я этого акцента не слышу. Может быть, знатоки какие-то из числа молдаван как-то определяют, есть у кого-то акцент на русском или нет? Я думаю, что определять это должен все-таки наличие акцента именно русский человек, то есть я. Вот я этого акцента не слышу. Если там вот молдаван Карусеру, да, если он этот акцент слышит, ну, не знаю, может поделиться как-нибудь, да, в чем он и собственно, выражается. Вот. Что касается румынский, также не похож на русский, как и латышский. Ну, вот не знаю. Может быть, тут, знаете, важны детали. Потому что, возможно, там больше звуков каких-то, которые общие для русского языка и для латышского. Ну, например, в европейских языках вот, у них почти нет шипящих звуков. А может быть, в румынском они и есть. Я не знаю просто. Или в каких-то его диалектах. Поэтому я просто констатирую то, что я молдаван с каким-то специфическим молдаванским акцентом не слышал. Хотя, в общем, общаться с ними приходилось, в том числе и за границей, в частности во Франции. Так, еще я раз 7785 спрашивает, Латвия у вас знакомые или родственники, и вы в Европу теперь через Латвию вместо Польши едете. Вы знаете, я езжу и так, в зависимости от обстоятельств. В Латвии у меня никаких родственников нет, я писал диссертацию по Литве, я вам об этом уже говорил, но это не Латвия. И у меня там точно никаких родственников нет. Так что в данном случае у меня взгляд абсолютно незамыленный, нейтральный. Я ни с какими родственными, там, узкими связями не сопрягаюсь для того, чтобы там в чью-то сторону, скажем так, подсуживают. В Молдавии у меня тоже родственников нет на всякий случай. Ты что-нибудь хочешь что-нибудь добавить, Вадим?
Нет, я просто к тому, то, что вот с молдаванами, которые общался, когда там в лагеря ездил, еще что-то, то нет, никакого акцента я не слышал. Так, чуть-чуть шипение было, но это как бы, слушайте, это пока там не скажешь, не обратишь внимания на это.
Так, ну еще, значит, вот тут еще один «The Road Behind My Bright», как-то Путину написал, давно побелел, стерюхи на пересадку волос делать. Не знаю, я лично своих волос не смущаюсь. Вот у меня какие есть, такие есть. Мне они нравятся. Вот. Молдаване, латыши со всеми визовый режим, российское гражданство должно быть желанным, а не так, как Путин паспорта, как карты сдает в питерской подворотне. Вы знаете что, на самом деле паспортов-то дают немного. Не надо думать, что вот там Путин кого-то там берет прям и легионами туда запрягает. Вы наоборот, наверное, заметили, что речь, когда Путин кому-то предоставляет гражданство, в основном идет о медийных личностях каких-то. Ну, какой-то там боксер, борец, там, я не знаю, чемпион, американец, который там, типа Сноудена, понимаете, который тоже, кстати, не сразу российское гражданство получил, а так вначале имел вид на жительство много лет. Вот, ну, лет 5, по-моему, сколько полагается. То есть он весь срок этот выходил, а потом заявил, получил российское гражданство. Все они даются, эти гражданства, указом президента, кстати. Так вот, но это не массив основной. Основной массив – это мигранты, которые как раз, вот, как вы говорите, должно быть желанным. Они, как говорится, получают это в виде трудовой миграции, заключения браков, там, тому подобное и так далее. Вот это основной массив. И, как вы знаете, именно сейчас на эту тему принято очень много рестриктивных мер, тогда, чтобы эти мигранты так сильно, что ли, гражданство не заполучали. А до этого это был действительно реальный поток. Ну, я просто знаю, сам сталкивался с такими людьми. Я бы ничего против них лично не имею практически. Я просто говорю, что я видел на этих примерах, что это массовое явление. Поэтому тут вы ошибаетесь, что тут это, знаете, там Путин сдает кому-то это гражданство, прямо направо и налево, бери, не хочу. Это не так. Кстати, все эти люди, которые его получили, в том числе и вот так именным указом, что называется, они это гражданство хотели и просили о нем. Это не так, чтобы им там сказали, ну, на, господи, на тебе корочки. Так, не так. Так. Ну, у нас время уже сейчас подходит. Последний вопрос. Согласны, что русские того же Джером де Каймай Брайт. Согласны, что русские страна в Канаде, как США, те, что эмигрировали и не были в России, это два разных этноса, как пионер шестидесятник и царский холоп, ваше благородие, работающий таксистом в Париже, разные прошивки. Ну, в общем, да, это люди... Во Франции я, кстати, часто сталкивался, и, то есть не сталкивался, а просто знаком, не знаю, людей первого поколения, второго поколения, третьего поколения миграции. Ну да, это люди по-разному, скажем так, имеющие, как вы выражаетесь, разные прошивки. Каждый как бы по-своему, то есть к ней относится. Ну, вот что, собственно... Я не могу сказать даже что-то определенное, что вот какая-то хуже, какая-то лучше. Ну, наверное, предполагаю, что те, кто эмигрировал в результате Второй мировой войны, они эмигрировали не просто потому, что, так сказать, представился шанс, а потому что в России как-то им было горячо. Вот, видимо, как-то там обстоятельства, в которых они были вынуждены эмигрировать, чувствуют, что не очень сильно им грели. И они понимают, что может прилететь в ответ. Вот. Поэтому, возможно, это поколение является, так сказать, чуть-чуть более стрёмным с этой точки зрения. Что касается последнего, и, ну, во всяком случае, так называемой колбасной миграции, там, первой волны, ну да, это люди другие с разными прошивками. Соглашусь, пожалуй, с вашим мнением. Хочешь что-нибудь добавить, Вадим?
Нет.
Ну что же, давайте тогда на этом закончим. Спасибо вам за участие в нашей передаче. До следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
И всячески пожелаем веселому деду и солнечному Трампу победы над силами зла, холода и тьмы.
Окей.